Демониум Сократа был этим ноус, умом, духом или пониманием в нем божественного. Ноус Сократа, говорит Плутарх, был чист и смешался с телом не более, чем требовала необходимость. Каждая душа обладает какой-то частью ноус, разума. Без этого человек не может быть человеком. Но столько из каждой души, сколько смешалось с плотью и инстинктивными потребностями, изменяется и через испытывание боли или удовольствия становится неразумной. Не все души в одинаковой степени смешиваются, некоторые целиком погружаются в тело, и таким образом в этой жизни все их строение портится инстинктивными потребностями и страстями, некоторые смешиваются только частью, но более чистая часть ноус все же остается вне тела. Эта часть не втягивается в тело, но плавает над ним и прикасается, осеняет, к наиболее возвышающейся части головы. Она подобна веревке, чтобы ею поддерживать и направлять опускающуюся часть души до тех пор, пока она оказывается послушной и не поддается инстинктивным влечениям плоти. Та часть, которая погрузилась в тело, называется душой, но нетленная часть называется ноус, и простонародье думает, что она находится внутри их, точно так же, как они думают, что изображение, отраженное зеркалом, находится в этом зеркале. Но более умные, которые знают, что она находится вовне, называют ее демон, бог, дух. Душа, как сон, быстро улетает, что она, однако, делает не сразу, как только отделилась от тела, но потом, когда она остается одна и отделяется от понимания, ноус. Душа, будучи ваяема и формируема пониманием, ноус, и сама ваяя и формируя тело путем охватывания его со всех сторон, получает от него отпечаток и форму. Таким образом, хотя она отделилась и от понимания, и от тела, она, тем не менее, на долгое время все еще удерживает его фигуру и сходство, так что с полным правом ее можно называть его изображением. И элементом этих душ является луна, так как души распадаются в нее, так же, как тела покойников, в землю. Действительно, те, которые были добродетельными и честными, ведущими спокойную и философскую жизнь, не впутываясь в хлопотливые дела, те быстро распадаются, так как их покинул ноус, понимание, и они больше не пользуются телесными страстями, они тотчас же исчезают. Мы находим, что даже Ириней, этот неутомимый и смертельный враг каждой греческой и языческой ереси, разъясняет свою веру в тройственность человека. Совершенный человек, согласно его воззрениям, состоит из плоти, души и духа. И Ориген в своем шестом послании римлянам говорит: «Существует тройное деление человека – тело или плоть, самая низкая часть нашего естества, на которой древний змей путем первородного греха написал закон греха, через который мы бываем соблазняемы на подлые поступки. И как только мы поддаемся этим соблазнам, мы крепко привязываем себя к дьяволу, дух, в котором или посредством которого мы выражаем подобие божественной природы, в котором лучший творец, с прообраза своего собственного ума, выгравировал своим собственным пальцем, то есть своим духом, вечный закон честности. Этим мы присоединены, приклеены к Богу и сделаны едиными с Богом. В-третьих, душа посредничает между этими двумя, которые, как в республике, где партии раскололись, должна присоединиться к той или другой стороне, она вольна выбирать, к которой стороне примкнуть. Если, отказавшись от плоти, она примкнет к партии духа, она сама станет духовной, если же она опустится к жадностям плоти, то она сама выродится в тело. Платон в «Законах», 10, определяет душу как движение, которое способно самопроизвольно двигаться. Душа наиболее древняя из-за всего и начала движения. Душа была порождена раньше тела. Тело более позднее и вторичное, так как, согласно природе, над ним правит властвующая душа. Душа, правящая всем, что движимо, каким бы то ни было образом, правит точно так же небесами. Поэтому душа руководствует всем в небесах, на земле и в море посредством своих движений, названия которых – хотеть, обдумывать, заботиться, советоваться, строить мнение истинное и ложное, находиться в состоянии радости, печали, уверенности, боязни, ненависти, любви вместе со всеми такими первичными движениями, которые сопряжены с этими. Будучи богинею сама, она всегда берет себе в союзники Ноус, Бога, и дисциплинирует все правильно и удачно. Но если она вместе с Анойя, а не Ноус, она во всем поступает наоборот. В этом изложении, как и в буддийских текстах, отрицательное рассматривается как сущностное существование. Уничтожение входит в эту же категорию. Положительное состояние есть сущностное бытие, но не проявление как таковое. Когда дух по буддийской терминологии вступает в нирвану, он теряет объективное существование, но сохраняет субъективное. Для объективного ума это есть превращение в абсолютное ничто. Для субъективного – ничто, ничто, что можно было бы развернуть перед чувствами. Эти довольно подробные цитаты были необходимы для нашей цели. Лучше, чем что-либо другое, они демонстрируют согласие между старейшими языческими философиями, которым мне помогал свет божественного откровения, если применить любопытное высказывание «Ле Буле» в адрес Будды, и ранним христианством некоторых отцов. Как языческая философия, так и христианство, однако, обязаны своими возвышенными идеями о душе и духе человека и непознаваемом Боге, буддизму и индусскому ману. Нет ничего удивительного в том, что манихейцы утверждали, что Иисус был пермутацией Гаутамы, что Будда, Христос и Ману были одним и тем же лицом, так как учения первых двух были тождественны. Это была доктрина старой Индии, которой придерживался и Иисус, когда проповедовал полный отказ от мира и его тщеты, чтобы достичь Царствия Небесного, нирваны, где люди не женятся и не выходят замуж, но живут подобно ангелам.